Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». А в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы сегодня поговорим об одной из самых светлых фигур русского Средневековья, о человеке, про которого говорить просто приятно, до какой степени, и облик его, и действия его, и труды его отвечают национальному чувству, отвечают чувству христианскому. Это князь Александр Ярославич, вошедший в русскую историю под прозвищем Невский. Прозвище это было обретено им в 15 веке, в позднем памятнике. В 13 веке так его не называли. Но, тем не менее, я думаю, слово из песни не выкинешь. Если средневековая Русь хотела так называть Александра Невского в память о его победе на Неве над шведами, ну что ж, нам остается принять это почетное прозвище великого князя. Итак, очень важно, на мой взгляд, разобраться с вопросом, который сейчас в документах Министерства образования обозначен как сложный вопрос или трудный вопрос, а именно выбор Александра Невского между Западом и Востоком. Мы с вами проговорим внимательно и подробно биографию князя и вернемся к этому вопросу в конце наша передача, а для начала я хотел бы задать один очень важный тезис. Александр Невский никакого выбора между Западом и Востоком не делал. Этот вопрос никогда не стоял перед ним, и он, в принципе, не мог быть поставлен в XIII веке ни при каких условиях. Это, в общем, некая концепция, которая волнует умы людей XIX, XX, XXI веков, а до того она, в общем, не ставилась никем и никогда. Проблема, прежде всего, состоит в том, что люди склада, скажем так, западнического говорят в этом споре о том, что вот отвернулся Александр Ярославич от Европы, не дал нам с ней объединиться, не дал нам получить европейского просвещения, что очень скверно. Люди, скажем так, евразийской складки отвечают на это, да что вы, наоборот, это хорошо. Запад действовал на Русь тлетворно. Запад худо влиял на православную Святую Русь, а вот Азия, Восток нашего церковного вероучения не трогала, и хотя мы и были под игом ордынским, тем не менее, Азия защитила нас от страшного трагического влияния Запада, и молодец Александр Ярославич, что он выбрал Восток, выбрал Азию, выбрал Орду. Александр Ярославич никогда не выбирал Орды, Александр Ярославич никогда не сражался с Объединенным Западом. Александр Ярославич в этом смысле человек, который, в общем, тяготеет к традиции совершенно иной, русско-византийской, ни к западной, ни к восточной. Но об этом мы с вами поговорим позднее, после того, как яснее станет вся его биография. Итак, прежде всего, Александр Ярославич родился в эпоху, которая может быть названа спокойной и мирной для Руси. Но родился он в семье очень неспокойного и немирного человека. Его князь Ярослав Всеволодович был одним из младших братьев в огромной семье великого князя Владимирского Всеволода Большое Гнездо. Старше него был, например, князь Юрий Всеволодович, старше него был князь Константин Всеволодович, и за несколько лет до рождения Александра Невского на Суздальской земле произошла трагедия, большая война между братьями Всеволодовичами за власть в северо-восточной Руси, к которой подключились новгородцы, и таким образом многотысячная рать Владимирской стороны. Туда же входили переославцы и жители других городов Владимирской Руси, встретилась на поле боя у реки Липецы в 1216 году с армией новгородцев и армией Ростова-Великого, а также некоторыми другими ратями. Страшное побоище, абсолютно не характерное для Северо-Восточной Руси, которая десятилетиями жила безо всяких междоусобных войн. Юг России в XII-XIII веках просто полыхал пожарищами, постоянно там лилась кровь в междоусобных бранях. Северо-Восток был тих, мирен, спокоен, и только иногда происходили такие вот ужасающие братоубийства, которые впоследствии оплакивались как великая трагедия. Так и битва на Липеце привела к падению власти Юрия Всеволодовича и его союзника Ярослава Всеволодовича, привела к тому, что Константин Всеволодович стал старшим из князей Северо-Восточной Руси, великим князем Владимирским, и по летописям, судя, пролилась кровь тысячи тысяч людей. То есть, если следовать новгородской летописи, то совокупное число мертвецов, оставшихся на поле у Липецы, оно приближается к 10 тысячам. Это, конечно, цифра, которая должна ужасать. И люди Северо-Восточной Руси этому ужасались, и даже сами братья, посмотрев друг на друга и увидев, что они сотворили, поняв то, что они в своих сварах истребили огромное количество ни в чем не повинных людей, помирились друг с другом. Есть в этом светлое начало, начало, связанное с раскаянием, с переменой ума, с тем, что величайшие люди Руси тогда склонны были, совершив это страшное преступление, впоследствии исправить его последствия, примириться, склониться друг перед другом, пойти на мировую, устроить порядок в семье. В результате, когда через несколько лет скончался Константин Всеволодович, на его место сел тот же самый брат Юрий или Георгий. Для Древней Руси это было одно имя. Чаще использовали даже некую среднюю форму Гюрги. Он сел на престол, совершил много полезного, создал, например, Нижний Новгород, и был склонен к тому, чтобы очень по-доброму относиться к церкви. Он ладил с Ярославом Всеволодовичем и фактически отдал ему целое большое направление, политическое направление новгородское. Ярослав Всеволодович должен был фактически курировать политику Северо-Восточной Руси в направлении Новгорода, Пскова и так далее. И Ярослав Всеволодович действительно многое множество раз садился в Новгороде на княжение, и себя он всегда показывал как чрезвычайно умного политика, очень хорошего полководца, который под стягами Пречистой, особенно почитаемой во Владимиро-Суздальской земле, под стягами Святой Софии Новгородской бил немцев, литовцев, в частности, в 1234 году нанес страшный разгром на реке Амовже, она же Эмаига, она же по-немецки Эмбах. Страшный разгром немецким захватчикам, отбросил их, и, кстати, в фильме Эйзенштейна «Александр Невский» есть сцена, в которой немецкие рыцари тонут, проваливаясь под лед. На самом деле эта сцена произошла не в княжении Александра Невского, она произошла при его отце. Это как раз уничтожение рыцарей на реке Эмбах. Именно тогда они тонули. То есть это действительно исторический эпизод, но взятый из другого времени кинематографистами. Так вот, Ярослав Всеволодович при всех своих талантах был человеком крутого нрава, даже жестокого, и он хотел бы держать Новгород в кулаке. А Новгород не очень хотел подчиняться его властолюбивому характеру и, наоборот, хотел сохранить для себя побольше вольности. Итак, Новгород и князь толкались друг с другом. Князь хотел заставить служить себе Новгород, Новгород хотел заставить служить себе князя. Князь был полезен Новгороду, потому что отбивал его врагов внешних. Новгород был полезен князю, потому что давал ему огромные доходы. Но ни Новгород, ни князь не хотели подчиняться один другому. И, конечно, вот этот раздор, он время от времени лишал Ярослава Всеволодовича всякой власти над Новгородом. Он и в целом далеко не всегда мог присутствовать в Новгороде. И он сделал лицами, которые должны присутствовать там за него, своих сыновей. Старший первенец Федор и второй сын, как раз Александр, Александр Ярославич, тот самый будущий знаменитый Александр Невский. По разным источникам можно, используя косвенные признаки, вычислить время его рождения. Высказывались разные даты, нет окончательного мнения, но наибольшим числом специалистов разделяемое дата – это все-таки 1221 год, 13 мая. Поддерживают, в частности, историки Кучкин, Зиборов и, в общем, вашему покорному слуге эта дата также представляется вполне обоснованной. Так вот, конечно, Александр Невский знал о событиях войны между братьями и на всю жизнь пронес убеждение, что не надо биться с родными братьями, не надо выходить против них в поле, не надо скрещивать с ними меч. А для этого представится огромное количество возможностей. Он, кроме того, в очень раннем возрасте был использован отцом в качестве, ну, своего рода, если не наместника, то живого лица, представляющего власть князя Ярослава Всеволодовича на Северной Руси. Уже в возрасте 7 лет он отправился со своим старшим братом в Новгород. Они там представляли князя Ярослава Всеволодовича. Конечно, за них правил опытный достаточно их советник, который был поставлен Ярославом Всеволодовичем. И первое впечатление малыша, еще совсем малыша, Александра Невского от того, что происходило в Новгороде, было страшным, поскольку там, в общем, произошли беспорядки из-за массового голода. Новгородцы впали в буйство, княжичей с трудом вывезли оттуда, фактически, можно говорить, они оттуда бежали. И впоследствии князь с трудом восстановил свою власть в Новгороде, опять отправил туда княжичей, Федор вскоре погиб. Мирно скончался от болезни. А вот Александр Невский оставался в Новгороде на протяжении многих лет, и он постепенно научился державной науке. Он был правой рукой отца. Впоследствии, конечно же, ему очень помогла эта наука. Ну, вот скажем так, первый его боевой опыт некоторые относят как раз к 1234 году, к реке Эмайиге. Мы не знаем, присутствовал ли он в войске своего отца, но теоретически мог. Княжича 13-летнего возраста могли взять в войско, и тогда он наблюдал, как отец действует, сражаясь с немцами. Он мог видеть кампанию отца против литовцев. А вот во второй половине 30-х годов Александр Ярославич оказался просто-таки драгоценной личностью для своего отца, поскольку на Русь обрушилась страшная беда, Батыева рать, трижды были разбиты армии русских князей под Рязанью, впоследствии у Коломны, затем на реке Сить. Именно там, на Сите, погиб старший брат Ярослава Всеволодовича Юрий, и это открыло ему возможность самому занять великокняжеский Владимирский престол. Но вот теперь представьте себе, великий честолюбец Ярослав Всеволодович был безумно честолюбив, мечтавший, наверное, о золотом престоле Владимирском, о том, как он на белом коне въезжает в золотые ворота стольного града Владимира, народ встречает его с восторгом. И что он получил? 1238 год. Он въезжает во Владимир, от которого остались одни головешки. Народу 1/10, и вокруг курятся дымки, страшное разорение. На дорогах разбойничают люди, которые лишились куска хлеба. Страшно, страшно. Приходится принимать такое хозяйство, которое исправить и поставить на ноги чрезвычайно трудно. Ярослав Всеволодович берется за тяжелую работу, отстраивать город, устанавливать порядок на земле. И Александр Ярославович нужен ему прежде всего, как тот человек, который выручит его в Новгороде, отражая натиск внешних врагов. Как раз к тому времени наметилась возможность, что этот натиск станет непосредственной угрозой для Северной и Северо-Западной Руси, для Пскова и Новгорода. Это натиск со стороны шведов, немцев и датчан. Они поставили себе задачей укрепиться в Прибалтике и отторгнуть как можно большее количество земель в пользу своих государей. Следующая наша тема – это как раз отражение этой агрессии достаточно ограниченными силами, и первыми придется отбивать шведов. Поэтому сейчас в эфире прозвучит фрагмент кантаты Сергея Сергеевича Прокофьева «Александр Невский», написанный на основе музыки к фильму «Александр Невский». И это песня, посвященная князю-победителю на Неве, победителю шведов.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы обсуждаем судьбу и подвиги великого князя Владимирского Александра Ярославича, вошедшего в русскую историю с прозвищем «Невский». Итак, одно из великих его деяний, вошедших в русскую историю – разгром шведов на реке Неве. Летом 1240 года шведская флотилия во главе с ярлом Ульфом Фасси и зятем короля Эрика XI Биргером Магнуссоном вошла в устье Невы. Шведы, очевидно, предполагали, что им удастся укрепиться в этом месте, поставить крепость, так или иначе установить контроль за северной частью Новгородчины. Их очень интересовала, например, Ладога. И вот вся эта земля, которая русскими называлась земля Ижорская, шведами Ингерманландия, она на самом деле и прежде, и после XIII века была яблоком раздора между шведской короной и Русью. За нее бились страшно, бились много и множество раз. Шведы явно считали, что эта земля принадлежит им по праву. И в древности здесь, очевидно, были поселения викингов, и знатные шведы так или иначе тут селились. Но к XIII веку было ясно, что это владение Новгорода, а через Новгород и великого князя Владимирского. Поэтому, конечно же, стремление шведов отторгнуть эту землю должно было встретить самое яростное сопротивление. Действительно, так и произошло. Князем в Новгороде в 1240 году был как раз Александр Ярославич. Он собрал свою дружину относительно немногочисленную, собрал новгородское боярское ополчение. Он получил помощь от ополчения Ладожской земли. Но вместе с тем, вот это то, на что стоит обратить внимание, он пошел на шведов, не связавшись с отцом, не запросив у него помощи, потому что очень хорошо понимал. А какая, собственно, помощь? Какая помощь от Владимира, который едва жив? Какая помощь от Суздаля, от Ростова, Ярославля, которые подверглись удару Батыевых туменов? Что оттуда можно получить, когда они сами совершенно обескровлены? И скорым изгоном броситься на шведов и ударить по ним, не дожидаясь подкреплений, заставляла его не какая-то особенная стратегическая мудрость, а трезвый рассудок человека, который очень хорошо понимает, не будет никаких подкреплений. Справляйся сам, сынок. Поэтому тебе дана новгородская земля. Я хочу напомнить, что в момент битвы на Неве Александру Ярославовичу было 19 лет. Житийная повесть, написанная о нем впоследствии, рассказывает то, что перед боем Александр разгорелся сердцем на шведов и вошел в церковь Святой Софии, главный собор Новгорода и всей новгородской земли, там упал на колени перед алтарем и начал свою молитву. «Боже славный, праведный Боже великий, крепкий, Боже привечный, сотворивший небо и землю, остановивший пределы народом, Ты повелел жить, не приступая чужих границ. Суди, Господи, обидящих мя, и огради от борющихся со мною. Возьми оружие и щит, и встань на помощь мне». И эта молитва, она, может быть, и не точно передает те слова, которые обращал к святым иконам Александр Ярославич, в светских изданиях вообще опускают этот эпизод, как будто его не было. Но он был православный человек и православный государь. Так что, так или иначе, он действительно молился тогда перед образами о даровании ему победе и о защите со стороны Господа Бога. Князь вышел из церкви и сказал, обращаясь к дружине, те слова, которые вошли впоследствии в историю. «Не в силе Бог, но в правде». Вспомним песнотворца, который сказал: «Иные с оружием, а иные на конях. Мы же имя Господа Бога нашего призываем. Они повержены были и пали, мы же выстояли и стоим прямо». И это опять то, что мог и должен был сказать православный государь своей дружине. Так что весьма вероятно, действительно, эти слова прозвучали, и действительно, дружина должна была слушать своего князя, когда он старался возбудить в ней храбрость словами истинного христианина. Шведский лагерь располагался неподалеку от впадения реки Ижора в Неву. Он подвергся нападению русских отрядов в воскресенье 15 июля 1240 года около 10 часов утра. Очевидно, неожиданность нападения привела к тому, что шведы изначально понесли тяжелые потери. Впоследствии битва затянулась на много часов. Это не был легкий, краткий бой, и житийная повесть сообщает о нескольких героях, сражавшихся в дружине Александра и в новгородском ополчении. И видно, что они должны были выдержать долгое сражение. Они штурмовали корабли шведов, они сражались за походный шатер их вождя. Некоторые из них пали. Так, например, некий Ратмир, слуг Александра, бился пешими, обступили его враги многие, от многих ран он пал и там скончался. И, в общем, вместе с тем и шведы понесли тяжелые потери. После многочасового боя шведы должны были отступить на те корабли, которые у них остались, и отказаться от дальнейшей агрессии. Пал некий шведский военачальник Спиридон и, предположительно, кто-то из духовенства, сопровождавшего шведов в походе. За эту победу новгородцы и ладожане расплатились жизнями двух десятков своих бойцов, в том числе четырех заметных людей, видимо, принадлежавших к боярским родам. И мы не знаем, но были, конечно, потери и в дружине Александра. Для новгородцев это, может быть, и небольшие потери, но их незначительность объясняется прежде всего тем, что тот эффект неожиданности, которого добился князь Александр Ярославич, привел к успеху в самом начале боя. Если бы сражались, так сказать, с подготовившимся противником, неизвестно, сколько бы народу полегло и была бы достигнута победа или нет. Так или иначе, Александр Ярославич заявил себя как искусный полководец. Время от времени русскую историческую науку упрекают в том, что она раздувает якобы значение битвы на Неве. Шведы-то об этом вовсе не упоминают. Но здесь с нашими западниками, в общем, сыграл злую шутку парадокс, который сейчас, в 21 веке, многими худо воспринимается, но тем не менее, вот что есть, то есть. Понимаете, какая вещь? Шведы 13 века, 14 века – это народ гораздо менее образованный, располагающий гораздо более низкой культурой, чем русские. У них нет сколько-нибудь развитой традиции исторической мысли. Первое крупное историческое произведение, сколько-нибудь значительное, это рифмованная хроника Эрика, относящаяся к середине XIV века. И вот к середине XIII века ретроспективно там отнесено там 100 или 200 строк, один единственный поход упоминается, и очень крупные события из истории Швеции вообще упущены полностью. Ну, понимаете, какая вещь? На север Европы христианская культура во всей ее сложности и многообразии пришла достаточно поздно. Шведам не повезло, они учились этой культуре позже других, и поэтому, конечно, к тому времени Русь с ее высокоразвитым летописанием, с житийной литературой абсолютно превосходила Швецию в этом плане. Если на Руси Невская битва отразилась во многих источниках, то в Швеции, в общем, конечно, просто не было до такой степени образованных людей, которые, в принципе, могли отразить сколько-нибудь подробно даже очень значительные события того времени. Новгородцы, несмотря на заслуги Александра Невского, именно в этот момент уже можно называть его Невским, несмотря на его победу, несмотря на то, что он поставил вместе с ними целый ряд крепостей, поссорились с ним. Как говорит источник, Александр из Новгорода к отцу в Переославль, выйдя с матерью и с женою, распревся с новгородцами. Вот это пря дорого стоило Новгороду. А в этот момент на Новгород ударили немцы. Орден меченосцев, разбитый литовцами в битве при Сауле несколько лет назад, был соединен с Тевтонским орденом. Тевтонцы со свежей силой начали напирать на восток. И этот напор привел к тому, что они разбили Псковичей у Изборска, взяли сам Псков, нашли себе, скажем так, ну нельзя сказать сотрудников каких-нибудь там конформистов и так далее, все это понятие более позднего времени, нашли себе друзей в пронемецкой партии, которая в Пскове была, и была она довольно значительной, поскольку город в этот момент жил как самостоятельное государство, вел политику, в которой должен был работать как политический контрагент и с различными немецкими государствами, и скандинавскими, и с Литвой, и с русскими княжествами. И, конечно, были в нем знатные люди, которые тянули в пользу немцев. Вот Ярослав Всеволодович был крутой князь, его побаивались. Некоторые думали, что, может, под немецкой рукой нам лучше будет житься. Но немцы посадили там двух фоктов, фактически сделали свои провинции Псков, пошли вперед, взяли городок Тесов на новгородской земле, основали свою крепость, замок Копорье. Замок был деревянный, ради бога. Если кто-то поедет смотреть Копорье сейчас, это постройка гораздо более позднего времени. Это каменная крепость 17 века. Но, во всяком случае, она примерно в этом месте стоит. В 30 верстах от Новгорода купцы новгородские подверглись разбою немецких рыцарей, и вместе с ними, конечно, выступала за один чуть, то есть это народ эстов, который и раньше воевал с Русью, тут он получил себе такого значительного покровителя и рад был под защитой рыцарских копий грабить русские села и города. Прекрасная была картина в советское время из-за ложно понятого интернационализма. Вот эти разбои, грабежи, чуди эстов, то бишь, не упоминали. И получалась довольно странная картина, чего же они так злы-то на Русь. А там была война. Руси и эсты воевали. Иногда приходили русские дружины на эстскую землю, иногда эстские дружины на русскую землю. И, в общем, этот рубеж полыхал пламенем довольно давно. А тут немцы. Как хорошо вместе с ними разграбить русские земли. Сейчас я прервусь в этот напряженный момент, когда немцы напирают. Мы с вами, дорогие радиослушатели, сделаем недолгий антракт. И вскоре вновь встретимся в эфире. Но перед тем, как с вами расстаться на эту минутку, напомню, что у нас здесь Светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин.
«Исторический час» на радио «Вера».